«Господин начальник», — сказал Жак Колен, коверкая французский язык. «Я при смерти. Вы это видите? Скажите, если можете. И главное, скажите, возможно, скорее господину судебному следователю, что я прошу как милости того, что всего более пугало бы преступника. Пусть он меня вызовет, как только придет, ибо муки мои поистине нестерпимы. Стоит мне его увидеть, и ошибка разъяснится». Это общее правило. Все преступники говорят об ошибке. Побывайте в каторге, порасспросите там осужденных. Почти все они жертвы судебной ошибки. Вот почему слово это вызывает едва заметную невольную улыбку у того, кто имеет дело с подследственным, обвиняемым либо осужденным. «Я могу сообщить о вашем ходатайстве судебному следователю», — сказал начальник. «Да благословит вас Бог, сударь», — отвечал испанец, поднимая глаза к небу. Карлоса Эреру внесли в списки, и два полицейских, взяв его под руки, в сопровождении надзирателя, которому начальник тюрьмы указал, в какую именно из одиночек посадить подследственного, повели по подземному лабиринту консьержери в камеру довольно приличную, что бы о них ни говорили филантропы, но совершенно отрезанную от внешнего мира. Когда он удалился, надзиратели, начальник тюрьмы, письмоводитель, даже пристав и жандармы переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Что вы об этом думаете?» И на всех лицах выразилось колебание. Но, увидев второго подследственного, зрители вновь обрели обычную недоверчивость, скрытую под личиной равнодушия. Помимо обстоятельств из ряда вон выходящих, служащие консьержери мало любопытны, ибо для них преступники то же, что клиенты для парикмахеров. Поэтому все формальности, пугающие воображение, вершатся тут проще, нежели денежные дела у банкира, и часто с большей вежливостью. У Люсьена был подавленный вид уличенного преступника. Он подчинялся всему. Он безропотно сносил все. После Фонтенбло поэт, размышляя о крушении всех своих надежд, говорил себе, что час искупления пробил. Бледный, растерянный, в неведении о том, что произошло у Эстер в его отсутствии, он почувствовал себя близким товарищем беглого каторжника. Этого было вполне достаточно, чтобы провидеть бедствие худшее, чем смерть. Если в его голове рождалась какая-либо мысль, то лишь о самоубийстве. Он хотел любой ценой избегнуть позора, который он представлял себе и который мучил его, словно кошмар. Жак Колен, как более опасный из двух обвиняемых, был посажен в одиночную камеру, находившуюся в том же крыле здания, где и кабинет генерального прокурора, сплошь сложенную из тесаного камня. Оконце ее выходила в один из внутренних двориков, в ограде здания суда. Этот дворик служил местом прогулки для женского отделения тюрьмы. Люсьен прошел тем же путем, что и Жак Колен, но так как, согласно полученным приказаниям, начальник тюрьмы был к нему внимательнее, то он был посажен в камеру, смежную с пистолями. Обычно лицам, которым не доводилось сталкиваться с судебными властями, заключение в одиночную камеру рисуется в самом мрачном свете. Представление об уголовном суде неотделимо от старых представлений о пытках, о нездоровых тюремных условиях, о холодных каменных стенах, источающих слезы, о грубых тюремщиках и скверной пище, от всей этой привычной театральной бутафории. Но не бесполезно напомнить, что эти преувеличения существуют только на подмостках и вызывают улыбку судей, адвокатов и тех, кто любопытства ради посещает тюрьмы или изучает их быт. В продолжение долгого времени все это действительно было ужасно. Достоверно, что при прежних порядках, в эпоху Людовика XIII и Людовика XIV, обвиняемых бросали в повалку в низкое помещение наподобие антресоли над старой калиткой. Тюрьмы были одним из преступлений революции 1789 года. И достаточно увидеть камеры королевы и мадам Элизабет, чтобы почувствовать глубокий ужас перед старыми формами правосудия. Но в наше время, если филантропия и причинила обществу неисчислимые беды, все же она принесла кое-какое благо отдельным лицам. Мы обязаны Наполеону нашим уголовным кодексом, который в большей степени, нежели кодекс гражданский, требующий в некоторых пунктах преобразования, достоин именоваться одним из величайших памятников этого короткого царствования. Наше новое уголовное право уничтожило бездну страданий. Поэтому, если не говорить о нравственных муках, жертвой которых являются, попадая в руки правосудия, лица высших классов, можно утверждать, что действия судебных властей в отношении их отличаются мягкостью и простотою, тем более удивительными, что этого не ожидаешь встретить. Подследственный и обвиняемый не живут, конечно, как у себя дома, но все необходимое имеется в парижских тюрьмах. К тому же тяжелые переживания лишают бытовые мелочи их обычного значения. Тут речь идет не о физических страданиях. Рассудок столь потрясен, что любые неудобства, грубость, если они даже имеют там место, легко переносятся. Надобно признать, что невиновного, особенно в Париже, незамедлительно отпускают на свободу. Вот почему камера, в которую вошел Люсьен, показалась ему полным повторением его первой парижской комнаты в гостинице Клюни. Кровать, точь-в-точь, как в самых скромных меблированных комнатах латинского квартала, стулья с соломенными сиденьями, стол и необходимая утварь составляли меблировку камеры, куда нередко сажают и двух обвиняемых, если они тихого нрава, и преступления их относятся к разряду неопасных, как-то подлог или банкротство. Это внешнее сходство между началом его пути, исполненным такой невинности, и концом, являвшимся последней ступенью позора и унижения, столь верно было схвачено Люсьеном, в котором в последний раз заговорила его поэтическая натура, что он зарыдал. Он плакал 4 часа, наружно бесчувственный, как каменное изваяние, но невыразимо страдая от всех этих разрушенных надежд, уязвленный в своем тщеславии, униженный в своей гордости, во всех своих «я», олицетворяющих честолюбца, любовника, счастливца, денди, парижанина, поэта, сластолюбца, баловня удачи. Все в нем разбилось, при этом и каровом падении. Карлос Эррера, как только он остался один в камере, заметался точно белый медведь из ботанического сада в своей клетке. Он тщательно осмотрел дверь и убедился, что кроме глазка никакого отверстия в ней не было. Он ощупал стену, оглядел колпак вытяжной трубы, откуда проникал слабый свет, и сказал про себя: «Я в надежном месте». Он забился в угол, где был недосягаем для неусыпного ока надзирателя, наблюдавшего за узниками через зарешеченный глазок в двери. Потом снял парик и проворно отодрал бумагу, приклеенную внутри. Бумага была так засалена, что ее можно было счесть за кожаную подкладку парика. Сам Биби Люпен, вздумай он снять с него этот парик, чтобы установить тождество испанца и Жака Колена, и тот не обнаружил бы этой бумаги, настолько она оказалась неотъемлемой частью парикмахерского изделия. Оборотная ее сторона была еще достаточно белой и чистой, и на ней можно было написать несколько строк. Операция отклеивания, трудная и кропотливая, началась еще в Форс, потому что оставшихся ему здесь 2 часов было бы недостаточно, половина дня была на это потрачена накануне. Подследственный стал надрывать эту драгоценную бумагу таким способом, чтобы образовалась полоска в 8-10 миллиметров шириною, после чего разделил ее на несколько частей. Затем он опять спрятал в своеобразное хранилище свой бумажный запас, предварительно смочив слюною оставшийся на бумаге слой гуммиарабика, чтобы она по-прежнему пристала к парику. Он нащупал приклеенную к пряди волос тонкую, как булавка, палочку графита, широко известное с давних пор изделие Сюсса, и отломил от нее кусочек, достаточно большой, чтобы им писать, и достаточно маленький, чтобы прятать его в ухе. Закончив всю подготовительную работу с быстротой и уверенностью бывалого каторжника, ловкого точно обезьяна, Жак Колен сел на край кровати и стал обдумывать наставления для Азии, ибо он был убежден, что встретит ее на своем пути, настолько он надеялся на сообразительность этой женщины. «На предварительном допросе, — говорил он про себя, — я изображал испанца, с трудом изъясняющегося по-французски, ссылался на испанского посла, на свои дипломатические преимущества и ни слова не понимал из того, о чем меня спрашивали. Все это отлично согласовывалось с припадками, слабости, хрипами, вздохами, короче, со всеми этими выкрутасами умирающего. Будем держаться этой позиции. Мои бумаги в исправность. Мы с Азией без труда управимся с господином Камюзо. Не больно-то он силен. Итак, подумаем о Люсьене. Надо подбодрить его. Надо добраться до этого младенца любой ценой. Начертать ему план действий. Иначе он предаст себя, предаст меня и все погубит. Перед допросом надо его вразумить. Потом мне нужны свидетели, которые подтвердили бы, что я лицо духовное. Таково было душевное и физическое состояние обоих подследственных, судьба которых зависела от господина Камюзо, следователя суда первой инстанции Сены, верховного судьи, их существование во всех его мелочах на все то время, что отпущено следователю уголовным кодексом, ибо он один мог дозволить духовнику, врачу, консьержери или кому бы то ни было общаться с ними. Никакая власть человеческая, ни король, ни министр юстиции, ни премьер-министр не может посягнуть на полномочия судебного следователя. Ничто его не ограничивает, ничто ему не указ. Это владыка, подчиненный единственно своей совести и закону. В настоящее время, когда философы, филантропы и публицисты непрерывно заняты умалением всякой общественной власти, право, дарованное нашими законами судебным следователям, стало предметом нападок, тем более ужасных, что они почти оправданы, скажем прямо, чрезмерностью этого права. Однако ж для всякого разумного человека право это должно быть неприкосновенным. Можно в известных случаях смягчать его действия широким применением поруки, но обществу, достаточно уже расшатанному неразумностью и слабостью суда присяжных, установления священного и верховного, которое следовало бы доверить избранным видным людям, грозила бы гибель, если бы уничтожили этот столб, который поддерживает все наше уголовное право. Предварительный арест — одно из ужасных проявлений этого права. Лишь необходимость, социальная опасность которой уравновешивается самым величием этого права. Притом в недоверии к судьям кроется начало разложения общества. Разрушайте институт уголовного права, перестраивайте его на иных основах, требуйте, как то было до революции, крупных имущественных гарантий от судейских чинов, но доверяйте им. Не уподобляйте их обществу с тем, чтобы оскорблять их. В наши дни судья, оплачиваемый как чиновник, бедствующий в большинстве случаев, променял былое достоинство на спесь, которая претит всем, кого поставили на равную с ним ступень. Ибо спесь — качество, не имеющее под собою опоры. Вот в чем кроется порочность нынешнего установления. Будь Франция разделена на 10 округов, можно было бы повысить моральный уровень судейского сословия, требуя от него наличия солидных состояний, что становится невозможным при 26 округах. Единственное возможное улучшение, которого следует добиваться от деятельности судебного следования – при помощи доверенной ему власти, это восстановление доброго имени арестного дома. Пребывание под следствием ничего не должно менять в привычках человека. Арестные дома в Париже надо было бы построить, оборудовать и содержать так, чтобы представление общества о положении подследственных в корне переменилось. Закон хорош, но вершат его дурно, а обычно о законе судят по тому, как он осуществляется. Общественное мнение во Франции обвиняет подследственных и оправдывает обвиненных по необъяснимой противоречивости своих суждений. Не следствие ли это строптивого духа французов? Непоследовательность парижского общества была одной из причин, способствовавших роковой развязке этой драмы, и, как будет видно далее, одной из решающих причин. Чтобы проникнуть в тайну страшных сцен, разыгрывающихся в кабинете судебного следователя, чтобы лучше понять положение обеих воюющих сторон, подследственного и правосудия, предметом борьбы которых является тайна, охраняемая подследственным от любопытства следователя, столь метко прозванного на тюремном наречии «любопытным», всегда надо твердо помнить, что подследственные, будучи заключены в одиночную камеру, не знают ни о том, что говорится в 7 либо в 8 округах, составляющих общество в целом, ни о том, что известно полиции и правосудию, ни о том немногом, что пишут газеты обо всех обстоятельствах преступления. Стало быть, предупредить подследственного, как Азия предупредила Жака Колена об аресте его любимца, равносильно тому, что бросить веревку утопающему. Дальше будет видно, как рушится по этой причине уловка следователя, которая, конечно, погубила бы каторжника, не получи он такого сообщения. Когда в дальнейшем все, что касается нашей истории, будет должным образом разъяснено, люди, даже не слишком впечатлительные, испугаются действия этих трех источников ужаса — разобщения с людьми, гробовой тишины и угрызений совести. Господин Камюзо, зять одного из предверников кабинета короля, уже достаточно известный, чтобы рассказывать о его связях и положении, находился в эту минуту в не меньшем замешательстве, чем Карлос Эррера, в связи с предстоящим следствием, которое поручили ему вести. Еще недавно он был всего лишь председателем суда в округе, и вот уже назначен судьею в Париж, на завиднейшее место в судебном мире, по ходатайству герцогини де Мофриньес, муж которой был воспитателем дофина, полковником одного из кавалерийских полков королевской гвардии и пользовался таким же расположением короля, какое снискала его супруга у мадам. В награду за небольшую, но важную для герцогини услугу в деле, возникшем по жалобе одного банкира из Алансона на молодого графа Дегриньона, который подделал вексель. Смотрите «Сцены провинциальной жизни», «Музей древностей». Камюзо из простого провинциального судьи стал председателем суда и из председателя — судебным следователем в Париже. За полтора года, что он подвязался в самом важном судилище королевства, Камюзо, благодаря покровительству герцогини де Мофриньес, сумел войти в милость знатной и не менее влиятельной дамы, маркизы де Спар, но тут-то его и постигла неудача. Смотрите дело об опеке. Люсьен, как было сказано в начале этого повествования, из мстительных чувств к госпоже де Спар, пожелавшей взять под опеку своего мужа, представил события в их истинном свете генеральному прокурору и графу де Сарези. Оба влиятельных сановника встали на сторону друзей маркиза де Спар, и его жена избежала порицания суда только благодаря милосердию супруга. Накануне, узнав об аресте Люсьена, маркиза де Спар послала своего деверя, кавалера де Спар, к госпоже Камюзо. Госпожа Камюзо поспешила немедленно навестить знаменитую маркизу. Перед обедом, вернувшись домой, она позвала мужа в свою спальню. — Если ты посадишь этого вертопраха Люсьена де Рюбампре на скамью суда присяжных и добьешься его осуждения, — шепнула она ему на ухо, — ты будешь советником королевского суда. Каким образом? Госпожа де Спар спит и видит, как скатится с плеч голова этого бедного молодого человека. Меня в дрожь бросило, когда я наблюдала, как кипит ненавистью эта красивая женщина. — Не вмешивайся в судебные дела, — отвечал Камюзо жене. — Я-то вмешиваюсь, — возразила она. Кто угодно мог бы нас слушать и не понял бы, о чем идет речь. Мы с маркизой так мило лицемерили, но точь в точь, как ты со мной сейчас. Она благодарила меня за твои добрые услуги в ее деле. Пусть ее постигла неудача, — сказала она, — все же она тебе признательна. Она говорила мне о том, как страшна миссия, которая возложена на вас законом. Ужасно, не правда ли, посылать людей на эшафот, но его это будет только справедливо, и так далее. Она сокрушалась, что такой красивый молодой человек, вывезенный в Париж ее кузиной, госпожой Дюшатле, вступил на столь скользкий путь. — К этому, — сказала она, — и приводят падшие женщины, как Короли и Эстер. приводят молодых людей, достаточно развращенных, чтобы делить с ними гнусную поживу. Потом пошли пышные тирады о милосердии, о религии. Госпожа Дю Шатле сказала ей, что Люсьен заслужил 1000 смертей за то, что чуть было не убил свою сестру и мать. Она упомянула о свободном месте в королевском суде. Она ведь знакома с министром юстиции. Вашему мужу, сударыня, представляется прекрасный случай отличиться, — сказала она на прощание. — Вот видишь? — Мы отличаемся каждодневно, исполняя наш долг, — сказал Камюзо. — Ты далеко пойдешь, если будешь корчить из себя должностное лицо даже с женой, — вскричала госпожа Камюзо. — Я думала, ты глуп, но нынче я от тебя в восхищении. —